говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль нанес новые удары по Ливану. В Петербурге проходит российский социальный форум. В Цхинвале произошел взрыв, погибли 2 человека. Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Бомбардировки вновь подвергся международный аэропорт в Бейруте, а также шоссе между Бейрутом и Дамаском. Военные корабли и самолеты Израиля нанесли уже 100 ударов, в частности по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. По разным данным, погибли от 50 до 60 человек. В четверг боевики «Хезболлах» подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая город Хайфа. Ранее при обстрелах приграничных районов Израиля погибли 2 человека, десятки были ранены. Израиль начал военную операцию после того, как боевики «Хезболлах» убили нескольких израильских солдат и 2 взяли в заложники. Международное сообщество продолжает выражать глубокую обеспокоенность в связи с развитием Ливано-израильского конфликта, говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Я крайне встревожен эскалацией насилия в Ливане и в Израиле. Отдельные части Ливана блокированы. Израиль проводит массированную военную операцию. Одновременно сам Израиль подвергается ракетным обстрелам группировки «Хезболлах». Я категорически осуждаю любые акции, целью которых становятся мирные жители, акции, в которых не учтены пропорции и не проводятся различия.
Это был Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс, в свою очередь, заявила.
Нам необходимо сделать так, чтобы регион мог вернуться к плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Мы должны возобновить дружеские отношения с народом Ливана, поддержав его стремление к демократии. И здесь нужно, чтобы Израиль ограничил свои действия мерами самообороны.
Говорила Кондолиза Райс. В Петербурге проходит 2-й российский социальный форум. В работе так называемого контрсаммита антиглобалистов участвуют 10 представителей правозащитных, экологических и неправительственных организаций из разных регионов России и других стран. На форуме обсуждаются вопросы развития демократии и защиты прав человека, проблемы образования и здравоохранения, а также последствия ряда правительственных реформ. В Петербурге задержан лидер местного отделения национал-большевистской партии, рассказывает наш корреспондент Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В центре Цхинвали сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы. Погибшие и 2 из пострадавших подростки, которые находились неподалеку. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуты. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. Чиновник не пострадал. Президент непризнанной республики Эдуард Кокойте обвинил власти Грузии в терроре. В Тбилиси объясняют взрыв межклановой враждой в Южной Осетии. Ряд депутатов Верховной Рады Украины призывают президента страны Виктора Ющенко положить конец политическому кризису, связанному с формированием новой парламентской коалиции. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предупредил, что нынешняя ситуация может негативно сказаться на репутации Украины в мире. Политическая суета и хулиганство в Верховной Раде, задержка формирования нового правительства, несомненно, может оказать негативное влияние на перспективы членства Украины как в НАТО, так и в Европейском Союзе. сказал Борис Тарасюк. Президент Ющенко не согласен с выдвижением на пост премьер-министра кандидатуры Виктора Януковича, предложенной новой коалицией в составе партии регионов, социалистической партии и коммунистов. Премьер-министр Индии Манмохан Синг косвенно обвинил Пакистан в покровительстве организаторам недавних терактов в Мумбаи, бывшей Бомбей. Выступая сегодня в этом городе, Синг заявил, что экстремисты, совершившие взрывы, были поддержаны из-за рубежа, и отметил, что Пакистан должен выполнить обязательство покончить с террористами на своей территории. В противном случае индопакистанский диалог невозможен, подчеркнул индийский премьер. В пригороде Петербурга потерпел аварию вертолет Ми-8 ВВС России. Ранено 10 человек. Инцидент произошел в районе города Пушкин. Сообщается, что вертолет выполнял плановый полет. Причины аварии пока неизвестны. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек. Несколько спасены. Судьба примерно 10 неизвестна. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжается спасательная операция в сложных погодных условиях. Капитан судна сообщил, что катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. Причина неизвестна. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Две главные международные темы этого часа нашей программы – предстоящая встреча Владимира Путина и Джорджа Буша в Петербурге и новые израильские удары по Ливану. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока». Итак, переходим к главной сегодняшней теме. Президент США Джордж Буш прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите «Большой восьмерки», который начнется завтра. Сегодня же Буш встретится сначала с представителями российских неправительственных организаций, затем с Владимиром Путиным. В Петербурге находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что успел сделать Джордж Буш по прилету в Петербург?
Ну, прежде всего было сказано, что Джордж и Лора Буш, а все лидеры прибывают на «Большую восьмерку» с супругами, уже прибыв в Санкт-Петербург, возложил венок мемориалу погибших во время блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище, после чего как раз то, что вы сказали, встреча с неправительственными, с представителями неправительственных организаций уже началась. Надо сказать, что мало что известно об участниках этой встречи. По некоторым предположениям, в ней должны участвовать, например, Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга. Есть уже точное подтверждение, что во встрече участвует один из руководителей фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина и еще какие-то представители. Надо сказать, что в самый последний момент фактически этот список согласовывался, и очень разные источники говорили разное. В частности, в Санкт-Петербурге говорили, что список организуется Госдепартаментом, в Госдепартаменте США говорили, что список согласовывается с американским посольством в России, в Москве. Но таким образом, эта встреча должна уже идти, и известно, что после этого Джордж и Лора Буш будут встречаться с Владимиром и Людмилой Путиными, и будет совместный ужин. Вероятно, будет какая-то беседа. Основные переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина пройдут уже завтра.
Я хотел бы уточнить... Ужин, о котором вы говорите, он будет не в Петербурге, а, насколько я понимаю, в Стрельне.
Да, совершенно верно. Ну, когда мы говорим Санкт-Петербург, я имею в виду, конечно же, вообще общее место проведения саммита. Это все происходит в Константиновском дворце в Стрельне. Это, конечно же, не центр города. И здесь, собственно, и организован тот пресс-центр, в котором я нахожусь. Отсюда, из этого пресс-центра, мы видим Константиновский дворец.
Вот как раз давайте поговорим на такую, скажем так, профессиональную тему. Как вообще организовано освещение пребывания американского президента, все мероприятия и предстоящий саммит? Как организована работа пресс-центра?
Надо сказать, что, конечно же, для всех практически журналистов здесь нашлось место либо хорошо, либо достаточно оборудованное. Во всяком случае, всех снабжают компьютерами, телефонами, все это бесплатно. Еще, естественно, как это и принято на встречах больших восьмерок и ранее больших семерок, журналистов изо всех сил почуют, скажем так, бесплатные кухни и бесплатными также всяческими подарками типа сумок, саммитом, ручек саммитом и так далее. Но это не главное. Главное, конечно же, доступ прессы к лидерам. А вот с этим будет, судя по всему, сложно, потому что для всех организован один так называемый хост-бродкастер. Здесь все видят основные события по телевизору. Некоторые из журналистов будут попадать в пулы, так называемые. Ну и надо сказать, что все-таки достаточно хорошо информированы журналисты здесь о том, что будет происходить. Например, уже известно, что в течение завтрашнего дня прибудут все лидеры стран Большой Восьмерки, а на следующий день, 16 июля, приезжает, например, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Это означает, это на самом деле большая новость, это означает, что восьмерка может рассмотреть вместе с участием Китая такие ключевые моменты нынешних проблем мировых, как Иран, как Северная Корея и так далее. Ну и я хотел бы внести небольшое уточнение, которое поступило именно сюда, в пресс-центр. По данным последним, в том падении вертолета в Пушкине, где как раз в это время Владимир Путин встречался с так называемой молодежной восьмеркой, пострадали не 10, а 7 человек, и действительно они все находятся в больницах. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был в прямом эфире по телефону наш специальный корреспондент в Петербурге Данила Гальперович. А мы продолжим тему. Параллельно с переговорами сегодня вечером и завтра Буша и Путина, и завтра с работой саммита в Петербурге продолжается российский социальный форум, в котором участвуют левые и антиглобалисты. А в городе самом усилены меры безопасности. Российские оппозиционеры по-прежнему говорят о преследованиях со стороны властей. Сводка, общая сводка событий в Петербурге у нашего корреспондента Дмитрия Казнина.
В Петербурге начинаются основные мероприятия, связанные с саммитом Большой Восьмерки. В ночь с 13 на 14 июля в город прибыл президент России Владимир Путин. Сначала он неожиданно отправился на встречу с участниками так называемого молодежного саммита, который проходит в Пушкине под Петербургом с 8 по 17 июля. Там он ответил на вопросы участников форума и, в частности, озвучил одну из тем, которую будут обсуждать участники саммита взрослого.
Я знаю, что сейчас в арабском мире растет напряжение в связи с тяжелыми событиями вокруг Ливана и Палестины. И встречаясь со своими коллегами на встрече, на митинге Большой Восьмерки, хочу сразу сказать, что мы, конечно, предпримем все от нас зависящее.
Из Пушкина Владимир Путин отправился на открытие Ижорского трубного завода. А вечером президент России будет встречаться с президентом США Джорджем Бушем. Своим чередом идет так называемый антисаммит. Его участники, базирующиеся на стадионе имени Кирова на окраине города, говорят уже о 200 задержанных антиглобалистах, в том числе приехавших в Петербург из зарубежных стран. При этом Объединенный гражданский фронт заявил об отказе в участии в работе российского социального форума, так как организаторы нарушили все договоренности. По словам лидера петербургского отделения Гражданского фронта Ольги Курносовой, организатор форума «Москвич» Илья Пономарев сообщил ей, что у него есть договоренность с властями относительно того, чтобы не было никаких антиправительственных высказываний. Одна из участников социального форума, депутат немецкого Бундестага Нелли Хирш, рассказывает, в чем, по ее мнению, смысл антисаммита.
Я участвую в мероприятии по подготовке антисаммита или контрсаммита будущего года в Хайлигендаме в ФРГ, и мы видим, что ведущие лидеры мировых держав не имеют демократического мандата от своих граждан для проведения своей политики. Мы видим, что эта политика ограничивает демократические права граждан, поэтому выступаем против нее, и это и есть смысл антисаммита. Позиция левых противоположна позиции руководителей держав Большой Восьмерки в том плане, что они исходный пункт свой видят иначе. Не интересы владельцев крупной собственности, крупных капиталов, крупных компаний, а то, насколько защищены права людей труда, права абсолютного большинства граждан этих стран и других стран мира.
В связи с приездом в Петербург Владимира Путина и Джорджа Буша перекрыты улицы в центре города, закрыты пункты обмена валют, не работают многие фирмы. ОМОНовцы проверяют всех, как им кажется, подозрительных людей, особенно если у них в руках есть какие-то большие сумки или коробки. Представители организаторов саммита не раз заявляли, что стараются доставить минимальные неудобства жителям города и что все официальные мероприятия саммита будут проходить в Стрельне, чтобы не нарушать привычный жизненный ритм Петербурга. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Петербург.
И наш специальный корреспондент в Петербурге Данила Гальперович и наш корреспондент в этом городе Дмитрий Казнин продолжат вас в течение сегодняшнего дня знакомить с развитием событий. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли два человека, трое получили ранения. В Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки Mad Crowd Руслан Мельник. В пригороде Петербурга в городе Пушкин потерпел аварию военный вертолет Ми-8. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи. Компания «Роснефть» объявила итоги первичного размещения 14% своих акций. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, главная политическая новость сегодняшнего дня, российская и отчасти международная. Президенты России, США Владимир Путин и Джордж Буш сегодня встретятся в Петербурге накануне саммита «Большой восьмерки», а сейчас американский президент встречается с представителями российских неправительственных организаций. Подробнее о сегодняшней встрече Владимира Путина и Джорджа Буша, о ситуации в Петербурге накануне саммита и о повестке, конечно, дня саммита в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А мы продолжим тему саммита в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Кирилл, добрый день.
Ну и я уверен, что саммит, конечно, вместе, конечно, с израильской темой. Главное, что сегодня в газетах.
Это уж точно статьи о саммите. Буквально в международной печати море разливанное. Приходится выбирать только лучшее. Ну, начну, может быть, с британской газеты Daily Telegraph. Автор Грэм Грин описывает отношения между Великобританией и Россией в дни саммита, в дни «Большой восьмерки». Вчера, пишет он, когда британский премьер готовился к вылету на саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербург, появились признаки напряженности в отношениях между Блэром и российским президентом Владимиром Путиным. Даунинг-стрит жестко отреагировала на критику Путина в адрес Энтони Брентона, британского посла в Москве, за вмешательство во внутренние дела России. А поводом для этого послужило посещение послом конференции, которую проводила российская оппозиция. Премьер-министр и пресс-секретарь премьера указали, что Брентон ясно дал понять, что не собирается вмешиваться в российскую внутреннюю политику, а Блэр пообещал поднять этот вопрос в Санкт-Петербурге в ходе дискуссии с президентом Путиным. Это Грэм Уилсон, так он описывает британско-российские отношения накануне саммита. А итальянская «Ля Република» помещает в комментарии своего сапкора Джампаоло Визетти под заголовком «Компромисс по ВТО станет лучшим подарком Путину». Приведу первый абзац. Владимир Путин и Джордж Буш должны будут сегодня объявить о достигнутом соглашении, открывающем России двери ВТО, Всемирной торговой организации. Накануне саммита, где впервые будет председательствовать Россия, именно такой подарок хотят преподнести Соединенные Штаты хозяину дома. А далее следует история почти детективная. Канун встречи на уровне двух президентов был отмечен дипломатическим инцидентом, пишет итальянский журналист. Президент Соединенных Штатов должен был проживать в ходе саммита рядом с другими мировыми лидерами. Для них приготовили шикарные виллы с бассейнами, саунами и спортивными площадками в парке Константиновского дворца в Стрельне. Однако вчера совершенно неожиданно было объявлено, что Буш и его супруга остановятся в отеле «Астория» в центре Санкт-Петербурга. И Госдеп Соединенных Штатов сообщил, что были обнаружены какие-то проблемы с обеспечением безопасности Буша в резиденции, выделенной Кремлем. Из-за этих интриг спецслужб был освобожден целый этаж Астории, где уже все готово к приезду Буша. Во всяком случае, под таким углом рассматривает петроградский саммит Джампаоло Визетти в газете «Ла Република».
Действительно, Астория очень мемориальное место на самом деле для Петербурга. Накануне саммита, да и вот сейчас, сегодня тоже мы получаем сообщения, усилились преследования российских оппозиционеров, которые участвовали в разнообразных антисаммитовских и параллельных мероприятиях, начиная от «Другой России» форума, который недавно закончился, кончая вот идущим сейчас социальным форумом. Вот об этом что пишут газеты?
Об этом полно статей. Я выбрал одну, она достаточно характерная, ибо перечисляет многие случаи. Я ее выбрал из левоориентированной немецкой газеты «Frankfurter Rundschau». Статья называется «Российские власти блокируют оппозицию», и подписана она именем Флориана Хасселя. Он пишет: «Везде, в Краснодаре, в Новосибирске, в Томске, милиция и ФСБ допрашивают или арестовывают, в основном молодых россиян, не давая им отправиться в Петербург. Многие активисты были посажены на 15 суток за хулиганство, испытанное еще с советских времен средство борьбы с оппозиционерами. Вместо ожидаемых 1500 демонстрантов в четвергу в Петербург прибыло только 200. Демонстрантов разместили на предназначенном к сносу стадионе имени Кирова на Крестовском острове. Шествие от стадиона к центру, запланированное на субботу, городская администрация запретила. В Петербург из провинции в качестве подкрепления уже стянуты тысячи милиционеров и сотрудников спецслужб. Судебные слушания перенесены на время после завершения саммита под предлогом, что у милиции нет времени доставлять заключенных в суд и обратно. Милиция слишком занята охотой на оппозиционеров», пишет Флориан Хассель из «Frankfurter Rundschau».
Ну, кстати, об оппозиции. Сегодня появилось сообщение, что 100 депутатов Европейского парламента подписали письмо с обращением Владимиру Путину по поводу Михаила Ходорковского. Вот как газеты считают, будет тема ЮКОСа и Ходорковского подниматься на переговорах?
Несомненно, этому посвящен тоже ряд статей. Ну, я, в частности, выбрал статью из европейского издания органа международных деловых кругов Wall Street Journal, весьма известная авторитетная газета. Статья подписана не менее авторитетным журналистом Стюартом Эйзенштатом и названа характерно «Путин Incorporated». Термином «Incorporated» принято называть крупнейшая компания мира. И в своей цитате, которую я собираюсь привести, Стюарт Эйзенштадт буквально приводит целый список требований, которые должны западные государства предъявить Путину в ходе своих встреч. Я процитирую. «Президент Буш и его коллеги должны убедительно напомнить Путину, что G8, то есть «Большая восьмерка», это не светский клуб, а объединение промышленно развитых демократий. Чтобы обеспечить России статус великой державы, Путин должен понять, что существуют фундаментальные принципы, которых должны придерживаться великие страны. Россия не должна рассчитывать на доступ к западным энергетическим активам, пока она ограничивает Западу доступ к своим активам. И члены «Большой восьмерки» не должны молчать и тогда, когда правительство Путина использует свою власть и суды для подавления оппозиции и инакомыслия. Вот этой статьей, пожалуй, я и закончу сегодняшний обзор печати.
Спасибо, Ефим. Это был обзор свежих европейских газет. Ефим Фиштейн, мой коллега. Нашу программу продолжит другая важнейшая международная тема. Израильские самолеты несколько часов назад нанесли новые удары по Ливану. Бомбардировке вновь подвергся международный аэропорт в Бейруте, а также шоссе между Бейрутом и Дамаском. С последними новостями об израильской военной операции в Ливане наш корреспондент Равшан Гусейнов.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около сотни ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны Бейрутский аэропорт, две базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира, и другие объекты радикальной шиитской группировки «Хизболла», а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов. Израиль требует от правительства Ливана освобождения двух своих резервистов, похищенных в среду. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. По его словам, цель нынешней операции – возродить былой трепет перед израильской военной мощью у тех, кто посчитал, что армия Израиля уже не та, что прежде. Частью операции является также действие, направленное на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом, заявил Халуц. Ранее представитель Хизболлы заявил, что группировка намерена лишь обменять захваченных солдат на палестинских и ливанских заключенных. Но, по его словам, Хизболла готова к тому, что Израиль захочет новой эскалации. Если Израиль продолжит бомбардировку Бейрута, мы ударим ракетами по Хайфе, заявил представитель Хизболлы. В четверг вечером в центре Хайфы действительно упала ракета. Никто не пострадал. До сих пор считалось, что у Хизболлы нет ракет, способных достичь северной столицы Израиля. Но спецслужбы уже давно предупреждали, что ливанские боевики могли получить подобное оружие от Ирана или Сирии. После ракетного удара служба тыла обратилась к жителям Хайфы, непривычным к подобным сюрпризам, с призывом не впадать в панику и не покидать свои дома. Между тем, за минувшие сутки на северные приграничные районы Израиля упало более сотни «катюш», как называют здесь реактивные снаряды залпового огня. Убиты 2 человека и несколько десятков ранены. Военные не исключают возможности ввода крупных сухопутных сил на территорию Ливана. Сообщается, что на границе концентрируется бронетехника, а из резервистов уже формируются 2 дивизии. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге на строительстве торгового комплекса «Икея» 165 иностранных рабочих были госпитализированы в больнице города в результате пищевого отравления. О том, что же там произошло на самом деле, екатеринбургский корреспондент «Свободы» Олег Вахрушев.
Рабочие из Турции, Узбекистана и Таджикистана начали поступать в городскую больницу номер 40 во второй половине 12 июля. К вечеру число госпитализированных со строительной площадки торгового комплекса «Икея» достигло 137. Все они жаловались на рвоту, слабость, головокружение и пониженное артериальное давление. 8 строителей были помещены в реанимационное отделение. О действиях медиков в ситуации массового поступления инфекционных больных рассказывает начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Прутков.
Нам пришлось освободить ряд отделений, то есть выписать пациентов, которые планировались на следующий день к выписке и закончили уже курс лечения. И часть пациентов пришлось перевести, в основном это дети с родителями, в 9-ю детскую больницу, в инфекционный корпус. Понимая, что это только часть пострадавших, открыта резервная площадка 2-й городской больницы, которая всегда у нас находится в резерве на случай чрезвычайных ситуаций по инфекционной патологии. Туда за ночь поступило 15 человек.
Санитарные врачи у всех госпитализированных выявили пищечную токсикоинфекцию. Скорее всего, возбудителем отравления явились стафилококк или кишечная палочка. Точные данные анализа будут известны только в понедельник. Подобные отравления в большинстве случаев бывают вызваны элементарным нарушением санитарных норм питания. Своим видением случившегося делится заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Виктор Романенко.
Мощная фирма «Икея», международная корпорация, достаточно богатая. На подряд взяли турецкую фирму «Карай». Денег много, строить надо быстро, поэтому без согласования с санэпидслужбой на промплощадке устроили пункт питания. А так как работает огромное количество людей, 2500 человек, для такого количества людей обеспечить нормальную раздачу пищи и в завтрак, и в обед, и в ужин, это всегда проблематично. Строители все время экономят. Сэкономили здесь маломальский пищеблок, маломальская раздатка, а приготовление пищи наняли так называемую компанию ООО «Эвелина».
Упомянутая фирма не только не имела лицензии на организацию общественного питания, но и переоборудовала под процесс приготовления пищи для нескольких тысяч человек небольшой пищеблок на территории одной из бакалейных баз. Производство пищи в таких условиях, по мнению врачей, недопустимо. Кроме того, термосы с пищей от места производства до пункта раздачи перевозили практически через весь город. В часы пик при жаркой погоде, которая установилась на Урале в последние дни, пища находилась в пути 1,5-2 часа. На самой строительной площадке условий для повторной термической обработки пищи нет. Скорее всего, именно это стало решающим фактором появления возбудителя инфекции. Сейчас санитарные врачи приостановили работу всех пищеблоков и раздаточных пунктов на самой строительной площадке и в месте приготовления пищи. О состоянии госпитализированных рабочих говорит начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Прутков.
В настоящее время состояние всех больных не угрожающее. Все больные из реанимации выведены. Состояние всех стабильное. Ряд пациентов готовится к выписке. Ждем результатов лабораторного исследования.
Сегодня рабочие турецкой строительной компании начали выписываться из екатеринбургских больниц. Руководители компании решают, как обеспечить своих сотрудников трехразовым горячим питанием, а прокуратура Верхосетского района Екатеринбурга расследует уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Контроль над организацией питания рабочих, задействованных на строительстве торгового центра «Икея», будет продолжаться вплоть до окончания строительства. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», слушайте программу «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов, обозреватель нашего радио. Его гость – ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Напомню, в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. В ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но сейчас, когда в Москве 16 часов 30 минут, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Бомбардировки вновь подвергся международный аэропорт в Бейруте, а также шоссе между Бейрутом и Дамаском. Ранее при обстрелах приграничных районов Израиля с территории Ливана погибли 2 человека, десятки ранены. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге, накануне саммита «Большой восьмерки». Одновременно в городе открылся российский социальный форум. В работе так называемого контрсаммита антиглобалистов участвуют сотни представителей правозащитных, экологических и неправительственных организаций. В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, 3 получили ранения. Сегодня же в зоне грузино-осетинского конфликта была задержана российская делегация, направлявшаяся из Тбилиси в Цхинвали. В Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки Mad Crowd Руслан Мельник. Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной и межрелигиозной розни. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи, бывший Бомбей, 11 июля. Власти возлагают ответственность за теракты на экстремистскую группировку «Лашкар-и-Тайба», базирующуюся в Пакистане. Компания «Роснефть» объявила итоги первичного размещения 14% своих акций. Стоимость одной акции составила $7.55. Продажа акций по этой цене принесет компании более $10 миллиардов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 14 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Андрей Синявский, живший в эмиграции в Париже, был избран членом-корреспондентом Баварской академии изящных искусств. В нашем архиве сохранилась речь писателя на торжественной церемонии вручения диплома и памятной медали. Радио «Свобода», 14 июля 80-го года.
Искусство в каком-то смысле – это мой символ веры и главный персонаж моих произведений. Возможно, это отчасти объясняется тем, что страна и общество, откуда я происхожу, являются собой образец жесточайшего подавления и подчинения искусства государствам. В Советском Союзе свобода искусства и независимость искусства от политики, от коммунистической доктрины рассматриваются как тягчайшие уголовные преступления. И мне в итоге ничего другого не оставалось в жизни, как сделаться преступником, притом из художественных эстетических побуждений. Таким образом, арест, тюрьма, лагерь, а затем изгнание из родной страны стали для меня естественным сопровождением писательства и вехами литературного творчества. Это не политическая борьба, а я бы сказал, это конфликт искусства с действительностью. Отсюда, вероятно, проистекают и мои крамольные взгляды, которые иногда кажутся странными, и которые в утрированном виде наиболее коротко можно сформулировать следующим образом. Искусство выше действительности и важнее жизни. Более того, вначале было искусство, а потом уже наступила действительность. Разумеется, в данном случае под словом «искусство» я имею в виду не только создание человеческого ума и таланта, но метафизическую реальность, которая скрыта или явно содержится в основе всех вещей, в основе природы, космоса, человека, всемирной истории. Пути художника, пути постижения и выявления этого первоначального искусства бесконечны и разнообразны. Для себя я избрал путь и стиль, который называю фантастическим реализмом. Фантастика, фантастическая, в таком понимании, это не выдумка. И не бегство от жизни, а некий способ проникновения в реальность путем разъятия ее внешней оболочки, посредством гипотезы, гиперболы и гротеска. Что касается современной России, то я, признаться, скептически и пессимистически оцениваю ее политическое будущее. Но я оптимистично смотрю на творческие и духовные возможности русской культуры. Опыт советской истории не только дает нам картину истребления искусства, но и показывает удивительную жизнеспособность, жизнестойкость искусства в самых неблагоприятных для этого условиях.
Отрывок из речи Синявского на церемонии его избрания в Баварскую академию изящных искусств. Радио «Свобода». 14 июля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы, от истории «Радио Свобода» перейдем к новостям последних дней, не политическим, а научным, скорее космическим. Германское космическое агентство начинает разработку лунной исследовательской программы. Об этом и о других научных новостях Ольга Орлова.
Ученые из Испанского центра астробиологии исследовали кусок льда весом более 200 килограммов, упавший с неба 7 июля в городе Дуглас-Дейл в ЮАР. Исследователи пришли к выводу, что огромная градина сформировалась в верхних слоях атмосферы. Механизм условий и место формирования таких глыб существенно отличаются от обычного града. Сообщения о подобных объектах, которые получили название мегакриометеоров, регистрировались еще в XIX веке. Но обычно они имели более скромные размеры, до 3 килограммов. Упавший в Южной Африке мегакриометеор был самым крупным за всю историю научных наблюдений. Врачи из медицинского колледжа Королева Марии в Лондоне предложили использовать искусственное волокно на основе паутины для решения проблемы восстановления нервных тканей. Искусственная паутина Spidrex служит строительными лесами для нервов. Прочными нитями она соединяет любые участки тела, а нейроны используют нити как опору при росте. Затем материал бесследно рассасывается. Тесты, проведенные на животных и людях, показали высокую эффективность разработки. У животных удалось добиться восстановления не только периферических нервов, но и тканей поврежденного спинного мозга. Палеонтологи из Нового Южного Уэльса обнаружили в северо-западном Квинсленде в Австралии окаменелости 20 ранее неизвестных видов животных. Среди найденного останки хищного кенгуру-убийцы, обитавшего на территории Австралии около 10-20 миллионов лет назад. В отличие от современных кенгуру, оно бегало на четырех ногах и имело мощные клыки. Ученые также нашли окаменелости крупной плотоядной утки, которую окрестили роковой адской уткой. Причины, по которой вымерли эти животные, имевшие прекрасную пищевую базу в виде травоядных австралийских млекопитающих, пока остаются неясными. Германское космическое агентство начинает разработку лунной исследовательской программы. Скорее всего, немецкая лунная программа, получившая название «Мона Лиза», вольется в европейскую программу, которая должна стартовать в 2008 году. Лунная программа рассматривается в Германии в качестве возможного полигона для разработки новых технологий в области робототехники и дистанционного зондирования. Уже известно, что она будет состоять из трех этапов. Детальное картографирование лунной поверхности, запуск искусственного спутника на окололунную орбиту и посадка на поверхность Луны автоматических аппаратов для геологических исследований.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы возвращаемся к открывающемуся завтра в Петербурге саммиту «Большой восьмерки». К этому событию приурочено множество мероприятий, мы о них говорили, о большинстве из них. Причем эти мероприятия не обязательно политические. Не исключено, что на саммите будет обсуждаться тема борьбы со СПИДом. По крайней мере, в программе форума эта тема существует. И вот в Петропавловской крепости открылась мультимедийная выставка, которая называется «Касается меня, касается каждого». Она посвящена проблемам, связанным с эпидемией этой страшной болезни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Организовали акцию фонд «Объективная реальность» и некоммерческая организация «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Акция является частью всероссийской информационной кампании «Стоп СПИД. Касается каждого». Фотографы, петербуржец Александр Гронский и москвич Алексей Кузьмичев, два месяца снимали известных политиков, актеров, спортсменов или никому неизвестных водителей, менеджеров, юристов, рабочих. Рядом на стене листки с высказываниями тех, чьи изображения присутствуют на фотографиях. О проблеме СПИДа, о том, насколько это может коснуться каждого из нас. Разумеется, фотографии в основном постановочные. Но, как считает один из организаторов выставки, директор фонда «Объективная реальность» Лиза Фактор, для большего воздействия на общественное мнение этот прием оправдан.
Документальная фотография, которой мы в основном занимаемся, не в состоянии это общественное мнение сдвинуть с мертвой точки. И, собственно, идея была в том, чтобы не шокировать публику, а показать красивых людей, заставить обычных людей хотя бы на короткое время понять, что они тоже могут иметь к этому отношение. Они просто думают, это красивые люди, а я их не знаю. Почитаю тексты или там послушаю саундтрек.
Голоса некоторых героев выставки звучат из динамиков. Посетители слышат признания актеров Романа Кучеры, Ренаты Литвиновой, как они учились жить рядом с ВИЧ-инфицированными. Депутаты Государственной Думы Михаил Гришанков, Владимир Рыжков, мисс Вселенная Наталья Глебова, телеведущий Владимир Познер рассказывают о своем постижении необходимости толерантного отношения к людям, живущим со СПИДом. Организаторы акции надеются, что эта выставка заставит людей задуматься о своем отношении к проблеме. Проблеме СПИДа, научит не бояться тех, кто заболел, а помогать им и знать, как строить с ними нормальные отношения. И еще, что нужно сделать, чтобы число заболевших, среди которых до 80% это люди до 30 лет, не возрастало, а наконец-то начало снижаться. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Если бы не неблагозвучное имя и неизменные убеждения, Хасана Насраллу стоило бы пригласить на работу в Генеральный штаб армии обороны Израиля. Такими словами начинается статья Арона Ципина, посвященная личности военного и политического лидера группировки «Хезболла», которую сегодня публикует интернет-сайт «Полит.ру».
Один из самых талантливых командиров исламистского интернационала, как ни странно, не получил последовательного военного образования. Насралла является самоучкой, в той мере, в которой самоучками являлись командиры русской армии при Петре I. Но я бы не хотел сейчас анализировать военные аспекты. Я о вкладе шейха в науку об обществе. Дело в том, что кроме военной организации, шейх Насралла создал уникальную структуру гражданского общества под эгидой той же организации. В том смысле, в каком гражданским обществом было поселенческое общество Дикого Запада, Соединенных Штатов эпохи фронтира, или швейцарская демократия вооруженных земледельцев, или российское казачество.
Автор материала на «Полит.ру» напоминает, что действующая в Ливане организация мусульман-шиитов «Хезболла» зародилась в начале 80-х как кружок по изучению опыта иранской революции. Хотя численность организации сегодня составляет около 5000 человек и финансируется она преимущественно Ираном, предоставляющим «Хезболле» до 100 миллионов долларов ежегодно, эти цифры, по словам Арона Ципина, не дают представления о реальной силе организации.
Реальный показатель силы организации – это многотысячные демонстрации вооруженных людей в Бейруте во время конституционного переворота, осуществленного в Ливане после убийства Харири. По некоторым данным, за несколько последних лет Хизбалла потратила 2 миллиарда долларов на социальную деятельность только в Южном Ливане. То есть, еще раз, где-то далеко на северной границе Израиля Хизбалла стала основной силой, ведущей против него вооруженную борьбу. А в Ливане, в той фасадной части, которая обращена к Европе, Хизбалла – вполне респектабельное общественно-политическое движение.
По словам главного редактора интернет-сайта «Полит.ру» Виталия Лейбина, если говорить о нынешней ситуации и вооруженных операциях Израиля в Ливане, Хизбалла и ее руководитель, умелый и сильный враг Израиля, может быть самый опасный из всех.
Я люблю материалы, в которых понятна позиция, и описание шейха Насраллы как организатора не только боевых действий, но и социальной политики, включая образование, медицину и суды, это признание сильного врага, потому что в большинстве случаев террористы предстают перед своими врагами как представители силы, которые ничего сами не создали, не представляют никакую цивилизацию, представляют ее неудачные выхлопы. Надо понимать, что воюем-то не с террором всегда, и за нецивилизованным террором все равно стоит какая-то традиция, иначе бы она не давала бы таких выхлопов. Можно считать, что все-таки враг антицивилизован, но мне кажется, что лучше переоценить врага, чем недооценить, с одной стороны, а с другой стороны, кажется, что речь идет не о том, как поделить территорию, а о том, какая традиция мощнее и чья претензия на главный город многих религиозных традиций более осмысленна.
Мнение Виталия Лейбина, главного редактора интернет-сайта «Полит.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге. В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки Мэтт Краут Руслан Мельник. В пригороде Петербурга в городе Пушкин потерпел аварию военный вертолет Ми-8. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Российская государственная компания «Роснефть» получит 10 400 000 000 долларов в ходе первичного размещения 14,3% своих акций, примерно треть из которых будет продана в России, в том числе частным лицам. Такое размещение акций станет 5-м по объемам мировой корпоративной истории и крупнейшим на российском фондовом рынке. «Роснефть» стала 3-м, а впоследствии 2-м в России производителем нефти после того, как выкупила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Биржевая торговля акциями «Роснефть» в России, а также на Лондонской фондовой бирже, как ожидается, начнется 19 июля, говорит президент Роснефти Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций Роснефти предстоят аналогичные мероприятия, организации банковской сферы, других отраслей экономики.
Предстоящая в России либерализация розничного рынка электроэнергии в ближайшие годы не коснется населения страны, сообщила представитель холдинга РАО ЕС России Лариса Ширяева. Сейчас правительство рассматривает проект правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период, которые должны быть приняты до 1 августа 2006 года. Одним из принципов этого документа является положение о сближении цен на электроэнергию на оптовом и розничном рынках. По оценке РАО ЕС России, сейчас на долю населения населения приходится от 20 до 30% всей потребляемой стране электроэнергии. Вместе с тем, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, тарифы на электроэнергию, в том числе и для населения, должны расти более быстрыми темпами, чем сейчас.
Тарифы у нас, слава богу, растут и так вместе с инфляцией. Ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другую стадию развития. Была стадия выживания. И были тарифы выживания. Мы 3 года живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означает реальное снижение тарифов в 3-й год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Объем долларов США, обращающихся в российской экономике, сократился в первой половине 2006 года до 5 миллиардов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, по его оценкам, сейчас американская валюта все быстрее вытесняется из оборота и как средство расчетов, и как средство накопления.
Укрепление рубля – это естественный процесс. Рубль сильно недооценен, поэтому для всех, кто получает свои доходы в рублях, это безусловно позитивно. Для тех, кто имеет накопление в рублях, это безусловно позитивно. Тот процесс дедолларизации, который живет довольно активно, он достаточно быстро должен вытолкнуть иностранную валюту из всего расчета работодателей и работников, и таким образом проблема будет снята.
5 российских компаний вошли в список 500 крупнейших по объемам доходов мировых корпораций, которые ежегодно публикует американский журнал Fortune. На 102-й позиции в этом рейтинге находится «Газпром», на 115-й «Лукойл», на 213-й «РАО ЕС России». Еще 2 российские нефтяные компании, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», занимают в списке 367-е и 443-е место соответственно. Крупнейшей в мире компанией в 2005 году по версии журнала Fortune стала американская ExxonMobil, увеличившая свои доходы на четверть, примерно до 400 миллиардов долларов. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Эон» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Эон» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Государственная компания «Российские железные дороги» одобрила проект создания дочерней грузовой компании, рассчитывая в перспективе разместить до 49% ее акций на фондовых площадках в России в Лондоне, сообщил глава РЖД Владимир Якунин. Стоимость этого пакета ценных бумаг, по его оценкам, может составить от 2,5 до 3 миллиардов долларов.
Создается компания, которая позволит УАО РЖД привлечь дополнительные средства, которые практически оказываются равны половине того дефицита, который мы просчитывали в своей программе стратегического развития для нормального развития сети и подвижного состава.
Строительство нового газопровода из Западной Сибири в Китай через расположенный в горах Алтая участок российско-китайской границы начнется в 2008 году. По планам, через новую трубопроводную систему Россия сможет поставлять в Китай от 60 до 80 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается не менее чем в 10 миллиардов долларов. Россия получила согласие на присоединение к Международному форуму по созданию ядерного реактора 4-го поколения. Этот проект был создан по инициативе Соединенных Штатов в 2001 году. Сейчас в нем участвуют 10 стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Франция, Швейцария и Япония. Также в качестве участника форума выступает Европейское сообщество по атомной энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки. На выходные понедельник 26,96. Евро сегодня стоит 34 рубля 22 копейки. Курс на следующие дни 34,15. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В датском обществе разворачивается дискуссия о принципах сексуального образования школьников. Датские образовательные программы в этой сфере считаются самыми передовыми, однако сегодня сами датчане часто подвергают их критике. Рассказывает корреспондент «Свободы в Скандинавии» Сергей Джанян.
Стремление поверить алгебре и гармонию скандинавам присуще было всегда. Еще в 17 веке здесь действовал закон, по которому детородному органу взрослого мужчины длиной надлежало быть не менее 5 рейнских дюймов. Отклонение от стандарта могло служить поводом для расторжения брака. С тех пор, однако, Дания свой путь к сексуальной раскрепощенности отшагала семимильными шагами, и пик этого движения пришелся на послевоенный период. Резкое омоложение сексуальных контактов, введение в школьную программу основ полового воспитания, отмена антипорнографических законов, первая в мире сексуальная ярмарка. Свобода нравов, однако, имеет свою оборотную сторону, о чем время от времени извещает общественность, педагоги и врачи. И судя по признаниям, прорывающимся в интервью на страницах датской прессы, они пребывают в шоке. Практически утерян контроль над сексуальным развитием юных, чья мораль, по выражению одного из экспертов, находится в свободном падении.
Мы живем в обществе с крайне сексуализированной культурой, что отражено в средствах массовой информации, рекламе, отчасти искусстве.
Наши дети рождаются и живут в среде, насыщенной разнообразной информацией, в том числе и порнографического характера, ведь интернет представляет к ней практически неограниченный доступ. Разумеется, не все дети способны ориентироваться в информационном потоке, разделяя виртуальную, порнофицированную вселенную и жизнь реальную. И это вызывает крайнюю озабоченность у родителей и детских психологов. Вдобавок и сексуальное образование, ставшее обязательным предметом школьной программы, явно устарело и не отражает реалии сегодняшнего дня. Говорит руководитель Ассоциации «Секс и общество» доктор Кристиан Граугурт. Мнение врача-сексолога перекликается с результатами исследований, проводившихся специалистами Датского сексологического центра среди учащихся общеобразовательных школ.
Опросы школьников 9 и 10 классов выявили неутешительную картину. Подростки охотно делились вычитанными или услышанными от друзей познаниями в теории секса, но совершенно терялись, когда речь заходила об их, скажем так, практическом применении. А вопросы о том, с какого возраста можно заниматься любовью втроем и беременеть ли при анальном сексе, свидетельствуют, что реальные знания старшеклассников настолько удручающие, что впору рвать на себе волосы в ужасе.
Констатирует врач Марианна Йегенса из Датского сексологического центра. Однако молодость позади, и время обзаводиться своим очагом. За 3 последних десятилетия возраст вступающих в брак повысился во всех странах Евросоюза. Но именно в Дании показатель этот рекордный. Молодожены постарели здесь в целом на 10 лет. Среднестатистической датской невесте теперь 30 лет и 32,5 года, соответственно, жениху. Но приметы феминизма не обязательно укладываются в цифры. Иностранца может удивить манера не подавать даме пальто или не пропустить ее вперед в дверях, но этому есть свое объяснение.
Совершенно очевидно, что вместе с обретением женщины большей самостоятельности изменился и ее ролевой статус. Понятие «джентльмен» ушло в историю. Соответственно, и женственность в Дании стала считаться чем-то вроде проявления слабости. Ибо общественная мораль диктует, женщины не обязаны делать то, что должно и может нравиться мужчинам. Такой стиль поведения имеет и побочный эффект. У моих соотечественниц появилась агрессивность, качество, еще 20-30 лет назад считавшееся абсолютно неженственным.
Говорит шеф-консультант женской ассоциации «Афродита» Метте Бок. Косвенным образом тезис про агрессивность подтверждает все та же неумолимая статистика. Согласно ей, поведение датчанок за рулем все более приближается к мужскому. А социологи констатируют, в датских семьях командные позиции сегодня закреплены за женщинами. Именно они наиболее часто руководят домашними, отдавая втрое больше прямых распоряжений, нежели их спутники жизни. В современной датской семье, резюмирует автор исследования «Семьи в Дании» социолог Торбин Сёренсен, обращение адресуется в первую очередь матери, и именно от нее ждут указаний. Время от времени датские феминистки спиливают у бронзовой русалочки голову в знак протеста против сексуальной эксплуатации женского тела. Однако демарши эти сегодня выглядят самоцелью, ибо противник, говоря по правде, более чем условный. Результаты исследований, приводимые аналитическим институтом Сонар, свидетельствуют, что лишь 21% датских мужчин доволен своей сексуальной жизнью, а 65% датчан предпочитают самоудовлетворяться перед экранами порно. Страна стареет, а воспроизводство населения не растет. Одно время модно было завозить сюда контингент невест из Юго-Восточной Азии. Сейчас на волне амурного интереса невесты из стран Восточной Европы, в том числе из России. Совет бы, как говорится, да любовь, но в Дании, увы, распадается до 95% браков с русскими женщинами. А статистика кризис-центров проливает свет на весьма неприятный факт. 96% всего насилия в отношении этнических жен совершается именно датскими супругами. И еще одна деталь. Несмотря на то, что иностранцы составляют около 8% от общей численности населения, смешанные браки в Дании являются скорее исключением, нежели правилом. Уже третье поколение мигрантов женится на своих. При этом предпочтение отдается отнюдь не соплеменницам, воспитанным в датской среде. За женами новые датчане брачного возраста ездят на историческую родину, и тон в этом паломничестве задают мусульмане. В ближайшие полтора десятка лет число иностранцев Дании удвоится. При этом вряд ли кто сомневается, что завет плодиться и размножаться этнические меньшинства исполнять будут, как и сейчас, в отрыве от местных ресурсов. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. По-прежнему мы будем много говорить о предстоящем завтра открывающемся в Петербурге саммите «Большой восьмерки», о сегодняшних переговорах Джорджа Буша и Владимира Путина и встрече американского президента с представителями российских неправительственных организаций. Другая важнейшая тема. Ход судебного заседания по так называемому делу рядового Сычева. Помимо этого, естественно, наши постоянные рубрики. Много интересного. Оставайтесь на волнах свободы.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфа.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.